Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В море Лаптевых продолжается поиск пропавших моряков. Белоруссия вновь отказала Киргизии в выдаче бывшего президента Курманбека Бакиева. Аль-Каида угрожает эскалацией боевых действий против сил безопасности Йемена. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела двух моряков, затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Судьба еще девяти остается неизвестной. Как сообщили в руководстве Ленского речного пароходства, погибшие моряки были обнаружены экипажем, находившегося в районе крушения танкера. Поиски осложняются плохими погодными условиями. Буксир с 14 моряками на борту затонул в ночь на пятницу. Три члена экипажа, капитан и два матроса были спасены.
При совершении маневра в сложных погодных условиях произошел крен данного судна, и судно легло на левый борт. В районе поиска находятся три морских судна и два вертолета Ми-8 со спасателями и медиками на борту. В районе поиска большое волнение моря, порядка 3-4 метров, и низкая температура воды до 4 градусов.
Сообщил представитель регионального центра МЧС Сергей Петровский. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о переводе Федерального агентства лесного хозяйства в прямое подчинение правительству. Работа Рослесхоза подвергалась критике из-за бездействия в деле предупреждения природных пожаров. Глава ведомства Алексей Савинов был отправлен в отставку. На этот пост назначили его заместителя Виктора Маслякова. В нынешнем году в условиях аномальной жары в России произошло около 30 тысяч природных пожаров на общей площади свыше 900 тысяч гектаров. Погибли 53 человека, сгорели 2500 домов. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Отвечая в Хабаровске на вопросы журналистов в связи с поручением президента Дмитрия Медведева приостановить строительство магистрали через подмосковный Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных слушаний, Путин отметил.
Всегда существует противоречие, естественное противоречие между развитием и сохранением природы. Но ясно, что дорогу надо строить. Между двумя крупнейшими городами России, между Петербургом и Москвой, нужна новая автотрасса. Очевидная абсолютная вещь. Вопрос, по какому маршруту пройдет эта дорога, это, конечно, вопрос серьезный. Обращаю ваше внимание на то, что мы всегда самым внимательным образом относились и относимся к проблемам, связанным с сохранением природы.
Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия», которая в четверг обратилась к президенту с просьбой приостановить строительство в Химкинском лесу. Этому предшествовала широкая кампания в защиту леса с участием экологических и общественных организаций оппозиционных политиков. Защитники леса утверждают, что возможно строительство автомагистрали по альтернативному маршруту.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия вторично отказала Киргизии в экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Об этом сообщил в пятницу в Бишкеке генпрокурор республики Байтимер Ибраев, добавив, что киргизская прокуратура намерена вновь обратиться с запросом к Минску, а также рассматривает другие пути привлечения Бакиева к ответственности. Курманбек Бакиев был свергнут в апреле в результате массовых выступлений оппозиции. Он покинул страну и нашел убежище в Белоруссии. Новые киргизские власти обвиняют Бакиева в ряде тяжких преступлений, в том числе в причастности к расстрелам участников митинга в Бишкеке 7 апреля. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. Ранее сегодня Комитет ООН по ликвидации всех форм расовой дискриминации призвал Францию отказаться от коллективной депортации цыган. Комитет также выразил обеспокоенность некоторыми выступлениями французских политиков в связи с высказываниями дискриминационного характера. Последние недели французские власти депортировали в Румынию и Болгарию более 8 тысяч цыган. Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усама бен Ладена угрожает эскалацией боевых действий против сил безопасности Йемена. Наср Ахмед Аль-Бахри заявил, что йеменскому правительству потребуется помощь извне, чтобы остаться у власти. По словам Аль-Бахри, все последние нападения боевиков Аль-Каиды на юге Йемена демонстрируют ее возросшую силу. Американское центральное разведывательное управление теперь считает Аль-Каиду в Йемене самой опасной из региональных ячеек этой террористической сети. Ее лидеры, как полагают ЦРУ, скрываются в Пакистане. В Москве сегодня вновь прошла акция «Москва есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. Группа здоровых людей в инвалидных колясках совершила прогулку по центру города, по дороге пытаясь зайти в магазины, кафе и музеи. В шествии приняли участие спикер Совета Федерации Сергей Миронов и российский омбудсмен Владимир Лукин. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», по итогам акции ее участники сделали вывод о том, что центр Москвы категорически не приспособлен под нужды инвалидов-колясочников.
Мы хотим сделать наш город доступным для так называемых маломобильных групп населения, то есть для инвалидов-колясочников и мам с детьми на колясках. А человек с коляской, с ребеночком или человек на инвалидной коляске не может пересечь массу улиц.
Сказал один из организаторов акции Ирина Ясина. Милиция не мешала проведению акции. В Афганистане сегодня погибли 3 солдата США из состава Международных сил содействия безопасности. Сообщается, что они погибли при взрывах. 2 на востоке страны и 1 на юге. Командование не сообщает подробностей об обстоятельствах нападений. На Филиппинах уже 5-й высокопоставленный сотрудник полиции временно отстранен от работы в ходе расследования обстоятельств гибели 8 китайских туристов, захваченных бывшим сотрудником полиции 23 августа в Маниле. В четверг было установлено, что все убитые были застрелены захватчиком. Выяснилось также, что полицейские, штурмовавшие автобус с заложниками, не были ни вооружены, ни оснащены должным образом. Кроме того, были совершены ряд серьезных тактических ошибок. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Возможны ли экономические реформы на Украине? Что произойдет с страной, если не будет этих экономических реформ? Зачем власть обещает реформы, не представляя себе их конкретного содержания? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, автором книги «Как поднять украинскую экономику» Андреем Новаком, который здесь в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вообще, вы знаете, это вот мой любимый эпизод из фильма «Гараж». Ну, помните такой фильм Эльдара Рязанова, где молодой человек пытается ухаживать за девушкой в ходе там заседания гаражного кооператива и спрашивает, чем она занимается. Она говорит, что она занимается современной сатирой. Он говорит, что у вас такая замечательная профессия, потому что вы занимаетесь тем, чего нет. А украинская экономика еще вообще есть? Вот есть что поднимать? Может быть, вы тоже занимаетесь тем, чего нет?
Да, хороший вопрос, конечно.
Нет, это просто честный вопрос, знаете, так, чтобы вот.
Ну, я думаю, что поднимать всегда есть что в любой ситуации. Ситуация в украинской экономике сегодня такова, что с приходом нового правительства после президентских выборов, в принципе, после кризиса экономического 2008-2009 годов, уже даже власть имущие были готовы как бы начинать делать то, о чем 19 лет в Украине только говорили. Это экономические реформы. И уже казалось и экспертам, и обществу казалось, что уже хотя бы за результатами экономического кризиса просто уже уйти от экономических реформ невозможно будет в этом году. Но оказалось, к сожалению, что возможно уйти от экономических реформ, причем очень грубо и цинично. О чем я говорю, аргументирую свою позицию. У украинского правительства в этом году было как минимум 3 хороших инструмента для хотя бы начала фундаментальных экономических реформ в Украине. Первый инструмент – это сам бюджет 2010 года. К сожалению, он не стал инструментом реформ, он стал просто бюджетом распределения остатков государственных финансов и государственного имущества. Второй инструмент – это бюджетный кодекс, который мог стать прекрасным инструментом бюджетных реформ. И третий инструмент – это налоговый кодекс. К сожалению, все 3 инструмента которые могли стать инструментарием реформ, стали, к сожалению, только инструментарием консервации того экономического состояния, в котором Украина хаотично формировалась последние 19 лет. То есть, ну, сразу извиняюсь за свою российскую речь с украинскими словами, то есть в этом году, во всяком случае, этот год, 2010-й, спокойно можно вычеркивать из ожидания экономических реформ. Если также будет продолжать работать украинское правительство и далее, то я боюсь, что уже, ну, я не знаю, ситуацию можно будет исправить то ли кардинальным изменением политической элиты украинской, причем намного более кардинальным, чем была оранжевая революция, ну, то ли народ, украинский народ просто согнет головы и будет массово, ну, хотя сейчас тоже это массово происходит, выезжать из территории Украины в поисках счастья на других землях.
Ну, а если говорить вообще в принципе о вот возможных перспективах, да, почему в принципе украинская власть, которая должна была быть сама заинтересована в реформах с точки зрения самосохранения, она их не проводит? Вот это ведь самое важное, мне кажется, в этой ситуации.
Ну, для меня, честно говоря, это немножко удивительно, поскольку когда новая и старая власть так быстро и, в принципе, эффективно сформировала большинство в Верховной Раде, ну, методом мы называем методом тушек, в принципе, я как экономист, я мог бы простить это саму процедуру формирования большинства в Верховном Совете, если бы это большинство вместе с строгой вертикалью президентской власти, которую Виктор Янукович, тоже надо отдать ему должное, сформировал очень быстро и эффективно, если бы это все было сделано ради такого же быстрого проведения экономических реформ для того, чтобы перевести падающие тенденции развития украинской экономики на возрастающие. То есть ради экономических реформ настоящих можно было простить вот эти все политические жесткие меры. Но когда меры жесткие политические состоялись, а экономических реформ нет, то возникает вопрос, а ради чего это все было? Я думаю, что подобный вопрос возникает уже даже у избирателей самих партий регионов. То есть те обещания достаточно конкретные, которые были перед выборами, сразу после выборов, ну, касательно, например, сотрудничества с Российской Федерацией, какие это экономические блага будет давать нашим гражданам, то есть, например, новый контракт по Черноморскому флоту будет связан с скидкой на газ, а это будет связано с тем, что внутренние цены на газ не будут, как минимум, не будут повышаться для населения. Вышло все с точностью да наоборот, и я вот всегда, где могу, говорю, украинское правительство, наверное, только украинское правительство смогло сформировать такую гениальную экономическую формулу. Скидка минус 30% только в Украине равняется плюс 100% возрастания цены для внутреннего потребителя на газ, плюс 15 миллиардов долларов новых долгов от Международного валютного фонда и плюс 25 лет аренды Черноморского флота на своей территории. Вот эта цена скидки минус 30%, которая так раздувалась весной этого года.
Автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. В гостях на Радио Свобода программу ведет Виталий Портников. А почему так получилось, кстати говоря? Вот есть механизм, который вы можете объяснить?
Вы понимаете, очень трудно найти первопричину мотивации таких действий.
Может быть, наоборот, это деньги?
Дело в том, что деньги можно было и сэкономить, и заработать другими методами. То есть, если уже идти на такие, мягко говоря, не конструктивные контракты с Российской Федерацией, то хотя бы ради того, чтобы не брать новые долги Международного валютного фонда и не прибавлять к государственному долгу, очередные 15 миллиардов долларов. То есть, если и контракт невыгодный, экономический и политический контракт с Российской Федерацией, и в то же время новые долги от Международного валютного фонда, и в то же время повышение цен на 100% для своего потребителя, то я уже по этим результатам, по этим фактам, если говорить только о фактах, то у меня складывается впечатление, что эти действия или специальные на вред украинскому государству, или эти действия от, извините, не очень большого ума. Потому что логики я не могу понять в этих действиях. Ну, с одной стороны, я сейчас констатирую факты, а с другой стороны, можно задать себе вопрос, а можно ли было иначе?
Да, вот это очень важно.
Это популярный такой вопрос, можно ли было иначе? Иначе работать с Российской Федерацией, иначе можно ли было обойтись без кредита Международного валютного фонда? Я сейчас вам, если будет такое время, я просто по пунктам могу рассказать, что можно было иначе.
Ну, расскажите, пожалуйста.
Например.
Времени много.
Новое сотрудничество с Международным валютным фондом, новая программа, да, 15 миллиардов долларов. Можно ли было этого избежать и нужно ли было это? Для чего нам эти деньги от Международного валютного фонда? Правительство говорит для того, чтобы покрыть дефицит бюджета, да, в основном. Мы понимаем, что, несмотря на все разговоры о том, что эти деньги пойдут на развитие, уже сейчас заявлено, что с первого транша фактически 90% пошло просто на покрытие дефицита бюджета. То есть для чего эти деньги? Для покрытия дефицита бюджета. Можно ли было избежать дефицита бюджета в этом году? Сейчас я вам по пунктам расскажу, как это можно было сделать. Значит, дефицит бюджета запланировал, там его немножко хотят скоротить, плюс-минус это 57 миллиардов гривен. Значит, как можно было избежать этого дефицита бюджета? В украинском бюджете государственном есть несколько очень крупных паразитов, которые с года в год паразитируют на нашем бюджете. Первый такой очень крупный паразит – это нефтегаз Украины. Это государство.
Нам бы сказали, что на самом деле они паразитируют, а пополняют бюджет нефтегаз Украины.
Ну, я не знаю, как они пополняют, но почему-то из года в год за счет налогоплательщиков украинских мы должны постоянно решать какие-то проблемы нефтегаза. И вот в этом году уже фигурирует сумма 10 миллиардов гривен для нефтегаза. То есть все мы, налогоплательщики Украины, должны 10 миллиардов гривен спасать нефтегаз. И это происходит из года в год. А если вдуматься, то что такое нефтегаз Украины? Это государственная монополия, которая работает в наиболее прибыльной сфере нефти и газа. И только в Украине такая государственная монополия, которая работает в самой прибыльной сфере, вечный банкрот из года в год. Хотя не секрет, что он вечный банкрот только потому, что нефтегаз Украина – это одна из наиболее крупных коррупционных схем. Вот если даже взять сегодня по бюджету этого года 10 миллиардов гривен, это паразит под названием нефтегаз Украины, которого можно было избежать, просто наведя элементарный финансовый и хозяйственный порядок в этой компании. 10 миллиардов гривен уже можно было уменьшить дефицит бюджета. Второй огромнейший паразит из года в год государственного бюджета – это Укравтодор. Фактически тоже государственная монополия в этой сфере. Каждый год из государственного бюджета на Укравтодор выделяется где 9, где 10, в этом году 11,5 миллиардов гривен по разных источниках.
Дороги между тем не
строятся. Я хочу
особо,
спросить, да? Покажите мне в Украине дороги вообще,
да, ну, хотелось бы, да,
как таковые. То есть дорог нет, а огромные суммы из государственного бюджета, то есть опять из денег налогоплательщиков идут на вот эту компанию. В этом году это 11,5 миллиардов. То есть у нас уже паразитов на 21,5 миллиарда. Третий паразит государственного бюджета – это так называемая угольная промышленность. Значит, угольная промышленность, ее продуктом пользуются уже частные компании. Металлургические заводы, химические заводы. Почему-то добычу угля должны опять оплачивать налогоплательщики все, а этим углем пользуются частные компании. То есть возникает вопрос, что это за политика? В этом году на угольную промышленность опять 10,5 миллиардов гривен. И это из года в год. Вот вам третий крупный паразит. Это три самых крупных паразита бюджетной системы Украины. Только они в этом году, в этом бюджете уже у нас забирают практически 32 миллиарда гривен. Еще есть помельче паразиты по 7-8, по 6 миллиардов гривен. Тоже государственные компании, монополии, которые мы финансируем, налогоплательщики. Хотя эти компании, нефтегаз, Укравтодор, другие, должны быть источником доходов государственного бюджета. А они постоянно статья огромнейших издержек. Да? То есть сделать бездефицитный бюджет даже в этом году правительство, имея все возможности в парламенте, большинство, имея строгую вертикаль исполнительной власти, могло спокойно избежать дефицитного бюджета. И таким образом не клянчить перед Международным валютным фондом и не идти на те условия, на те требования Международного валютного фонда, которые сейчас украинское правительство должно исполнять, в том числе повышение цены на газ для наших потребителей, так называемая пенсионная реформа, которая не есть пенсионная реформа, а просто повышение пенсионного возраста для одной из категорий. То есть бездефицитный бюджет, то, что можно было сделать в этом году, с чего я начинал, он, вот этот бюджет 2010 года, мог стать хорошим инструментом, в всяком случае, ну, для старта экономических реформ. В данной ситуации для того, чтобы избавить государственные и местные бюджеты от паразитов, которые из года в год съедают огромные средства налогоплательщиков, которые не идут на развитие национальной экономики. То есть я вам по цифрам бегло уже показал, продемонстрировал, как можно было избегнуть вот эти, вот этой новой огромной долговой программы с Международным валютным
фондом. Ну, согласитесь, то, что вы рассказываете, это не реформа, а просто какие-то вот какое-то латание дыр, да?
Нет, это наоборот, это действия, которые помогли бы избежать этих дыр. Потому что дыры, вот мы сейчас имеем огромнейшую дыру дефицита бюджета, которая только будет разрастаться. И вот если бы мы сделали вот эти действия, мы бы избавились от этих дыр. То есть бюджет, конечно, это не есть все. Невозможно только бюджетными действиями исправить общую ситуацию в экономике. Но как один из ключевых инструментариев он мог им стать. К сожалению, он им не стал. Так же, как не стал инструментом, ну, скажем так, не экономических реформ, а экономического возрождения, механизм 2008 и 2009 года, который называется рекапитализация банков. К сожалению, в Украине, в отличие от развитых стран, цивилизованных стран, где этот процесс был, ну, фактически прозрачным и публичным, в Украине рекапитализация банков прошла не в интересах вкладчиков банка, а в интересах собственников, причем только тех собственников, которые были лояльны или присутствовали во власти в момент, когда этот процесс происходил.
Ну, кажется, это вообще постсоветская болезнь. В России тоже происходило нечто подобное.
Когда да, это болезнь. И это тоже шанс, который в 2008 и особенно в 2009 году Украина, к сожалению, не использовала. Рекапитализацию банка с помощью этого механизма можно было запустить, перезапустить реальный сектор экономики на, ну, совсем другой уровень развития, на совсем другой уровень даже государственного влияния, поскольку в моменты кризиса все субъекты хозяйствования, и юридические, и физические лица, граждане, они готовы практически к любым действиям. Они готовы даже к очень жестким действиям. Но если эти действия во благо будущие периоды.
А вы уверены, что вообще готовы вот так вот реально говорить?
Кто?
Люди на Украине каким-то реформам?
Было такое ощущение в 2009, начале 2010 года, что и даже в экспертной среде, что есть готовность, все ожидали. Вот для чего формируется вот эта строгая вертикаль Януковича? Для чего формируется тушками вот это очень быстро и эффективно?
Для того, чтобы провести большинство реформы. Нам нужна стабильность,
как бы для того, чтобы вот наконец уже даже сам кризис, он подтолкнет к этим реформам. Ну, к сожалению, этого не случилось. И этой осенью Украина будет собирать урожай. К сожалению, это будет первый урожай роста цен, второй урожай роста, просто огромного роста государственного долга, второй урожай роста дефицита бюджета и третий урожай роста задолженности по зарплате. И пятый урожай – это урожай не оплаты коммунальных счетов, поскольку они сейчас настолько вырастут после, скажем так, волны роста цен, начиная от роста цен на газ, что мы будем иметь повторение ситуации середины 90-х, где 92% коммунальных счетов было неоплачиваемо.
А разве не получится так, что просто будут льготники платить по этим счетам, а большинство населения как не платило реальных услуг, так и не заплатит?
Во-первых, я, честно говоря, не очень верю в механизм льгот, когда, по словам премьер-министра, вы можете просто написать письмо, и вам сразу поверят, и сразу вам предоставят все льготы. Это нереально, если такое будет происходить, то просто никакой бюджет этого не выдержит. И нет смысла, ну, понимаете, какой смысл поднимать цену на газ, на все коммунальные платежи, если в то же время надо, ну, большую часть страны посадить на льготы.
Произвести впечатление на организации международной финансы, которые дают Украине кредиты, да, вот
и
все.
И произвести впечатление перед следующим витком избирательной кампании, в данном случае местных выборов.
С одной стороны на одних, с другой стороны на других. Но мы же сейчас обсуждаем политику, а не экономику, правда? Это политика.
К сожалению, в Украине, я думаю, что, как и в Российской Федерации, политика, она просто определяет экономическое развитие, к сожалению. Хотя в цивилизованном странах наоборот, экономические интересы диктуют политические действия власти, которые находятся в цивилизованной стране. У нас все с точностью наоборот. Мы можем продолжить тему, например, второго инструментария возможного реформ. Это бюджетный кодекс, о котором было очень много шума,
Его нет. Как можно говорить опять-таки о том, а чего нет?
Ну, он есть, он принят, этот бюджетный кодекс. Процедура началась. Я так понимаю, что коалиция тушек примет, безусловно, за него проголосует, как и за налоговый кодекс. Вот бюджетный кодекс тоже прекрасный механизм для того, чтобы начать экономические реформы в бюджетной сфере, поскольку бюджетная система, за оценкой Европейской комиссии, бюджетная система Украины есть второй в Европе с конца, хуже только в Молдове. И реформа бюджетной системы, это, ну, как говорится, это один из самых необходимых шагов для того, чтобы, ну, начать экономические реформы. Без этого невозможно. И вот что мы получили в этом бюджетном кодексе? Вместо реформы бюджетной системы, бюджетная система Украины через бюджетный кодекс просто была законсервирована в том состоянии, в котором она сформировалась хаотично до сегодняшнего дня. То есть, в принципе, смысла в этом, в таком бюджетном кодексе вообще нету. Он ничего не изменил. Если бы он не был принят или когда он будет принят, он ничего не меняет в бюджетной системе, во всяком случае, в лучшую сторону. Наоборот, очень много позиций, которые закреплены в этом бюджетном кодексе, их потом очень трудно будет выровнять или как-то сделать лучше с помощью законодательства, с помощью простых законов. Поскольку у нас в Украине кодексная правовая система, и положения, которые закреплены в кодексе...
Они над законодательством.
Они над, и законы могут просто более детально объяснять эти положения, которые закреплены в кодексах. Так вот, в чем была основная проблема бюджетной системы Украины? Основная проблема была в том, что она...
Вот это вы скажете после краткого выпуска новостей. По крайней мере,
хорошо.
Радиослушатели хоть 2 минуты подождут и узнают об этом. Мы, кстати говоря, это, кажется, та же проблема, что и Россия, будет интересно. Продолжим беседу с Андреем Новаком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что эта программа ведет Виталий Портников, а сегодня 22 часа по московскому времени радио, журнал «Время и мир», который приведет Ирина Лагунина. Основные темы его выпуска. Эксперты Пентагона о причинах самоубийств в вооруженных силах США. Почему все больше сербов отдыхает на хорватском побережье Адриатики? почему экологи призывают вернуть российским лесам государственную охрану и судьба «Жигулей» в Турции. В программе «Время и мир» рассказы гордых владельцев и удачливых дилеров. Это выпуск повторится в час ночи в субботу и в 3 часа в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В море Лаптевых у побережья Якутии найдены тела пятерых моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Остается неизвестной судьба 6 членов экипажа. В российской столице прошла акция «Москва. Есть доступ», которую организовал журнал «Большой город». Цель акции – проверить, что изменилось в столице за год для людей, которые вынуждены передвигаться на инвалидных колясках. В Сыктывкаре арестован обвиняемый в организации поджога торгового центра в Ухте в 2005 году. Сообщается, что в четверг Валентин Гаджиев явился с повинной в прокуратуру и рассказал о своей причастности к преступлению. В результате пожара погибли 25 человек. В Москве милиционер, задержанный по обвинению в вымогательстве 250 тысяч долларов, признал свою вину. Оперуполномоченный потребовал у владельцев изъятого в аэропорту груза деньги за его возврат. Правительство Франции ответило на международную критику, связанную с депортацией из страны сотен румынских и болгарских цыган. В опубликованном заявлении говорится, что французские власти строго соблюдают законодательство ЕС. В Киргизии семьи погибших в ходе межэтнического конфликта на юге страны получат финансовую помощь от государства в размере примерно 500 долларов. На Филиппинах уже пятый высокопоставленный сотрудник полиции временно отстранен от работы в ходе расследования обстоятельств гибели 8 китайских туристов, захваченных бывшим сотрудникам полиции 23 августа в Маниле. На юге Пакистана в провинции Синд проходит эвакуация сотен тысяч людей из-за угрозы наводнения. Бывший телохранитель лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена угрожает эскалации боевых действий против сил безопасности Йемена.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. И 490 2905. Это телефон для наших украинских радиослушателей. Телефон, естественно, в Киевском бюро «Радио Свобода», откуда мы ведем нашу трансляцию. А сейчас Андрей Новак нам скажет все-таки вот то, что он должен был нам сказать о бюджетной проблеме украинской. Да. Главной.
Да, главная бюджетная проблема в Украине. В чем она заключается? Она заключается в том, что бюджетная система Украины чрезвычайно мега-централизирована. Я назову для сравнения. Вы помните, основная причина, которая называлась, почему советская экономика не выдержала, почему она была неэффективной. Основная причина какая я называла? Потому что советская экономика была очень централизирована. Да, помните такое?
Ну, очевидно. Да. Это делалось здесь, это сделалось здесь, да. Это сделалось здесь. Все это вместе превращалось в ракету, хотя мы хотели построить трамвай, я помню.
Да. Да, и вот я сейчас вам назову параметры централизованной советской системы. Значит, состоянием на последний полный финансовый год Советского Союза, 1990 год. Соотношение бюджетной системы между центром и регионами было таково. 51% бюджетных ресурсов распределялся через центр, то есть через Москву, и, соответственно, 49% через все местные бюджеты по всему Союзу. То есть приблизительно 50 на 50. И это считалось, и это действительно очень большая централизация. Половина всего, что вырабатывает вся страна, распределяется в одном центре, в Москве. Теперь я вам наведу данные Украины. Вот мы 19 лет работали, строили рыночные отношения, реформировались, и к чему мы пришли?
Потому что все централизовано в Киеве, я знаю.
Да, состоянием на финансовый год, последний, прошлый год, соотношение бюджетной системы в Украине таково. 80% бюджетных ресурсов распределяется через центральный бюджет, и, соответственно, только 20% через все местные бюджеты вместе взятые. То есть я, в принципе, раньше я специально поискал в экономической истории, есть ли диктатор в истории человечества, который концентрировал бы у себя 80% ресурсов страны. Я не нашел. А вот это реально сегодня бюджетная система Украины. И из-за этого соотношения 80 на 20 во всех местных советах по Украине, независимо, восток, юг, центр, да, во всех, местные бюджеты не имеют ресурсов финансовых для элементарных хозяйственных вопросов. То есть замена трубы – это проблема. Какая-то дырка в асфальте – это проблема для местного бюджета. Я уже не говорю о каких-то пунктах развития. Это вообще практически нереально, разве что самоотверженная работа отдельных мэров отдельных городов. То есть как исключение это еще возможно. Когда мэр просто местных бизнесменов уговаривает немножко больше давать для развития города. По всей Украине местные бюджеты просто не имеют ресурсов из-за вот этого соотношения. То есть я думал, что бюджетный кодекс это как раз станет инструментом децентрализации бюджетной системы. А что получилось в этом бюджетном кодексе? Да он ни на грамм не изменил этого соотношения. Более того, он его очень серьезно зафиксировал в по кодексной системе. То есть бюджетный кодекс вместо того, чтобы стать инструментом реформ бюджетной системы, в первую очередь децентрализации, он этого не сделал. Вторая проблема бюджетной системы, это не секрет, это чрезвычайно высокая коррупция в бюджетной системе. То есть бюджетный кодекс, он, кроме децентрализации, он мог бы, он должен был бы снизить через свои положения, снизить возможности коррупции в бюджетной системе. Я не говорю уничтожить, это невозможно, но снизить хотя бы. Вместо этого что мы получили? Мы получили в бюджетном кодексе, например, такое положение, что практически основные вопросы по распределению средств центрального бюджета будут решаться, знаете, каким методом? Не через закон, даже не через этот же кодекс, а постановлениями правительства. То есть постановления чиновников выше всего по этому кодексу бюджетному. То есть вместо снизить уровень коррупции, бюджетный кодекс, я думаю, что он еще более повышает роль чиновника и, соответственно, его действий.
Ну, возможно, действия чиновников с этими связаны. Они хотят повысить свою роль. Это главная вообще задача в украинской жизни. Вот давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Игорь из Тихорецка звонит.
Из Тихорецка?
Да, из Тихорецка.
Это Ленинградская область?
У меня два коротких вопроса, если позволите.
Да, давайте.
Первое. Скажите, пожалуйста, для населения Украины сколько стоит тонна угля? Если можно в долларе, чтобы легче было сравнить. И второй вопрос. Сельское хозяйство Украины, вот если не брать этот год, но проблемы везде, засуха, пожары и так далее. Оно рентабельно вообще или датируется государство? Спасибо.
Я начну с первого. Цена для угля для населения. Ну, у нас население напрямую очень мало использует уголь, поэтому эта цена она ни на что не влияет в экономической системе. А по поводу сельского хозяйства в Украине очень оригинальная ситуация. Во время кризиса 8-9 годов сельское хозяйство Украины – это единственная отрасль экономики, которая не только не дала провал, то есть падение, а наоборот еще даже на какой-то 1% показала рост. Ну, этому причины есть две. Первая причина – это объективная. Человек даже во время кризиса, он может отказаться от поездки, от отдыха, от покупки какой-то бытовой техники, автомобиля, еще чего угодно, но он не может отказаться от пищи. Это невозможно. Поэтому он может поменять немного рацион, но вообще от пищи он не может отказаться. Поэтому в этой ситуации аграрная сфера, она всегда, она более стабильна, скажем так. Это первая причина. А вторая причина, почему такая ситуация в аграрной сфере, да потому что аграрная сфера в Украине, это сфера, которую все без исключения, практически все украинские правительства, у меня впечатление, специально уничтожали. И только благодаря вот такой диспозиции власти к аграриям, у аграриев выработался прекрасный иммунитет. Они уже научились работать просто в жесточайших условиях, не просто рыночной конкуренции, а постоянно давление со стороны своего же правительства. Поэтому эта наша аграрная сфера, она, на удивление, наиболее стабильна, во всяком случае. наиболее стабильно. И даже во время кризиса рост 1%. То же самое происходит и в этом году. Если бы украинское правительство еще хотя бы, я уже не говорю как-то стимулировало, но хотя бы не мешало работать в аграрной сфере, я думаю, что аграрный сектор мог бы стать реальным локомотивом для начала экономического роста. Мог бы стать. Но сейчас аграрный сектор, он просто удерживает в том числе и курсовую ситуацию с гривней, просто удерживает от обвала. Вот, то есть аграрный сектор Украины, он просто держит на плаву национальную экономику.
Послушаем следующего. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, это Федор из Екатеринбурга.
Здравствуйте, Федор.
Господин Новак, вы говорили о пенсионной реформе, не могли бы конкретизировать? Я вот сам пенсионер. Что именно буквально в двух словах? Каких слоев коснется трудящихся и прочее? Спасибо.
Пенсионная реформа – это тоже вопрос, который в Украине уже обсуждается, наверное, лет 15. И вот то сотрудничество новое с Международным валютным фондом, оно как бы идет на условиях требований Международного валютного фонда в Украине, как бы будет проводиться пенсионная реформа. Но, к сожалению, это у нас не пенсионная реформа, а простое повышение пенсионного возраста для одной из категорий, то есть для женщин. На 5 лет украинские женщины теперь... позже на 5 лет будут
выходить. Ну, потому что они живут дольше, чем мужчины, так объясняется.
Ну, я не знаю почему, но, наверное, потому что для начала надо уравнять женщин с мужчинами, а следующий шаг, я думаю, будет мужчинам тоже будет поднят пенсионный возраст, если не на 5, то хотя бы на 3 года. То есть это поэтапное просто повышение пенсионного возраста, которое не имеет ничего, вообще ничего общего с понятием пенсионной реформы. Что такое пенсионная реформа и в чем она должна бы заключаться в Украине? Дело в том, что в Украине до сих пор работает еще советская одноуровневая пенсионная система. То есть, когда пенсия выплачивается только из одного источника, из государственного бюджета. Пенсионная реформа заключается в Украине, должна заключаться в переходе на хотя бы трехуровневую.
Когда появятся систему. Пенсионные фонды.
Да, хотя развитые страны уже давно работают по четырехуровневой системе, а некоторые даже уже по пятиуровневой. Значит, нам надо хотя бы перешагнуть на трехуровни, чтобы у пенсионера было три источника пенсии. Первое – это государственный бюджет, как сейчас. Второе – это от работодателя, когда человек работает, может работать всю жизнь на одном месте, может менять рабочие места от каждого работодателя в тот момент, когда он у него работает, работодатель тоже по требованию законодавства перечисляет на индивидуальный пенсионный счет этого своего работника. И третий источник – это личный пенсионный счет, который формирует каждый человек на свое усмотрение, с которого он сможет снять деньги только при выходе на пенсию.
Да,
то есть, как минимум, уже три источника, и тогда в зависимости от того, как вы работали, где вы работали, сколько вы индивидуально на свой счет откладывали пенсионные, у вас все равно будет в разных объемах, но три источника пенсии. Это значительно уменьшает потребность пенсионного обеспечения из государственного бюджета. То есть, можно будет тогда, избежать ситуации, когда из года в год в Украине пенсионный фонд дотируется с государственного бюджета. То есть переход с одноуровневой системы на хотя бы трехуровневую, вот это и есть пенсионная реформа, а не просто повышение пенсионного возраста, которое сегодня даст экономию государственного бюджета, приблизительно, эксперты считали, это около 2,5 миллиардов гривен. Хотя только в этом году в бюджете закладен дефицит пенсионного фонда 30 миллиардов. То есть эффект будет 7-8% уменьшения дефицита пенсионного фонда. Эффект мизерный, как для государственного бюджета, а негатива очень много. Во-первых, для женщин, которые рассчитывали в одно время выйти на пенсию, работают и живут, ну, откровенно говоря, в очень жестких условиях, не сравнить с условиями женщин в развитых странах, в цивилизованных. Это первый негативный момент. А второй негативный момент. Если женщины не уходят на пенсию, да, старшего возраста, значит, они не освобождают рабочие места для молодого поколения. То есть студент, который сейчас получает образование, диплом, ему у него еще меньше шансов получить рабочее место, поскольку оно не освобождается тем, кто должен был его освободить. А это что означает? Это означает, что молодой специалист получает диплом, он в первую очередь, его первое действие, он берет карту географии мира и ищет страну, куда он будет эмигрировать сначала как бы для заработка, а потом это, как правило, заканчивается гражданством и полной ассимиляцией.
Послушаем, у нас есть еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это Львов Мирослав. Значит, я вам облегчу немножко задачу. Дело в том, что в прошлом году господин Головатый, известный юрист, сказал, что в Украине нет судебной системы. Но вам, как экономисту, должно быть известно, что если нет судебной системы, то рыночная экономика не может работать. То есть эффективности не может быть, потому что в ручном режиме там Юлия Владимировна или Виктор Федорович не может определить эффективность экономики. Вот когда-то Ленин говорил, что дайте мне 100 тысяч тракторов, а я, значит, переверну Россию. А Юлия Владимировна в прошлом году говорила, дайте мне, пожалуйста, купим.
У нас сорвалась трансляция как раз на цитате Юлии Владимировны. Я думаю, что вы поняли, о чем,
да, я понял,
говорил слушатель. Да.
Ну, действительно, из-за того, что у нас мягко...
Это уже вот плохие знаки. Как говорит слово Тимошенко, эфир вырубают. Давайте еще. Тимошенко. А, у нас не телефонный эфир, да, у нас спутник. Да. Попробуем по телефону.
Действительно, без...
Извините, Андрей,
да. Без прозрачной судебной системы очень трудно работать в условиях рыночной экономики. Прежде всего, судебная система, она должна обеспечивать... Ну, безукоризненное исполнение прав частной собственности. Безукоризненное. То есть частный собственник должен всегда иметь возможность защитить себя и свой бизнес в судебной системе. Если такой возможности нет, то, конечно, выход один – это прятать все, что можно спрятать, и всегда быть на экономических чемоданах. А это что говорит? Это что сулит? Это сулит что? Что происходит в украинской экономике в сфере инвестиций? Очень мало стратегических, долгих инвестиций. Практически все украинские внешние, как и внутренние инвестиции, они спекулятивные. Они краткосрочные и носят только спекулятивный характер, за минимальный период времени заработать максимальный процент. То есть это только валютные операции, операции с ценными бумагами и очень краткосрочные бизнес-проекты на отдельных рынках, где очень большой процентный заработок за короткий период. То есть это тоже один из факторов, который обусловлен, скажем так, ну, закрытой судебной системой, где существует понятие круговой поруки. То есть защитить свои права, в том числе свои инвестиции, невозможно. Ну, западный инвестор, он не привык в этом работать. Если плюс ко всему он начинает изучать украинскую налоговую систему, зная ситуацию в судебной системе, плюс изучает налоговую систему, то большинство инвесторов стратегические, которые могли бы инвестировать в развитие в реальный сектор экономики, они просто разворачиваются и уходят, к сожалению. То есть это одна из болезней, в том числе из-за судебной системы.
Следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Виталий. Добрый день, господин Новак. Секунду, буквально замечание или мнение.
А представьте, пожалуйста.
Меня зовут Иван Петрович, я из Макеевки.
Да, пожалуйста.
Вот ваш гость в самом начале сказал, что можно было бы простить нынешнему руководству страны использование так называемых тушек и других там, так сказать, отступлений от закона, если бы это было во благо страны. Мне кажется, что это ошибочное мнение. И людям внушать такое мнение — это просто опасно. Нельзя на незаконных, на подлости, нельзя строить благополучие страны. Неужели тушки способны что-либо полезное сделать для своей родины, для людей? Это же абсолютно теперь уже очевидно.
Ну, вот это вот такой звонок из родного города, да, Виктора Януковича.
Я абсолютно согласен со слушателем. Здесь много, можно долго философствовать на эту тему, способны ли тушки. Конечно, тушки не способны, но я надеялся, что хотя бы вот эти.
Я так понимаю, что ваша идея стояла в том, что они пытаются оправдать стабилизацию, конечно. То есть оправдать все это формирование какими-то, скажем, добрыми намерениями. Знаете, добрыми намерениями не устроена дорога в ад.
Ну да, но я ожидал экономических реформ. Только ради этого, реальных экономических реформ, только ради этого можно было условно простить так, как формировалась вертикаль власти и большинство парламента. Но сейчас это уже понятно, что действительно, как вы сказали, благими намерениями они сами себе и всему украинскому народу пока что смазывают дорогу в не очень хорошее место.
Дело в том, что мне кажется, что ведь экономические реформы – это не всегда демократия. Они приводят, как правило, к демократии, но они могут осуществляться ведь отнюдь не в демократических условиях, к сожалению.
Более того, я вам скажу, что какое вы ни назовете экономическое чудо, любое,
это чудо авторитарного характера.
Корейское, японское, немецкое, послевоенное, любое, китайское, современное, да? Любое экономическое чудо, оно не формируется само собой хаотично на основе рыночных отношений. Никогда. Экономическое чудо, любое, оно формируется сильными, но экономическими действиями. Сильными, очень, государственными экономическими действиями, системными. На основе чего? На основе избранной в стране, в политической элите, экономической модели развития своего государства. Есть экономическая модель, которую все принимают, и власть ее сначала силовыми экономическими методами начинает превращать в жизнь. Потом это дает эффект экономическое благополучие, потом это демократия, расцвет демократии и так далее. Но все начинается с экономической модели развития. Вот в Украине, к сожалению, даже вот уже 19 лет независимости, назовите мне, какая у нас экономическая модель? Никакой. Ее нет в природе. Каждое украинское правительство, оно живет, его
дальновидность.
Дальновидность – это один бюджетный год. Расписать бюджет, знаем, как расписать, все.
Что и будет, кому расписать?
Да, и кому. Что будет в следующем году, уже никого не интересует. Тем более, что украинское правительство меняется в среднем, частота смены украинского правительства – это год и два месяца. То есть дальновидность – один бюджетный год, все. Ну, извините, даже в том Советском Союзе планирование экономическое было пятилетки, в Японии – семилетки. Китай развивается по 25-летним периодам. Представляете, планирование 25 лет. А у нас один бюджетный год. То есть при таком подходе, самом подходе, ну невозможно не то что стратегия, даже тактика экономическая, никакая. И поэтому мы живем от кризиса до кризиса. И только констатируем, сколько мы потеряли в очередной раз после очередного кризиса. Не имеет значения характер кризиса. Энергетический, продовольственный, финансовый, как последний. Не имеет значения. Всегда слабая экономика, которая сейчас есть украинская, будет больше всего страдать во времена кризисов. Всегда. А кризисы в мировой глобальной экономике, их цикличность практически год-полтора. Потому что глобальная экономика очень сжалась. Пространство очень сжалось. Динамика огромная. И поэтому в такой сжатой динамичной среде любое колебание сразу выводит из равновесия всю систему.
Просто у нас еще есть возможность взять последний звонок, но говорите, пожалуйста, здрасте.
Виталий, вы меня перебили, я Иван Петрович, я вопрос не задал. Если можно, я задам вопрос. Можно?
Я вас перебил, я никого не перебивал.
Хорошо. Виталий, значит, ну это что касается там это самое простить, если это я начинал.
Уже нельзя простить.
Не по теме, но очень меня волнует, не могу найти ответа на него. Вот эти обвинения правительства Тимошенко в 11 миллиардов кубов газа, которые отобрали у Росукрэнерго, а потом якобы куда они делись, может мне господин Новак объяснить? Но это же какая-то глупость. В чем суть обвинений? Чуть-чуть подробнее. Куда делся этот газ? Если он использован, значит, поступили же в казну деньги от продажи этого газа. Если он не использован, значит, он...
я понял. Если вы хотите, чтобы господин Новак ответил, должен ответить, что у нас осталось 3 минуты.
Все, я закончу,
пожалуйста. Я я очень коротко хочу сказать слушателю и всем, кто нас слушает, не забивайте голову себе вот этими запасами газа, кто куда их спрятал. Это просто разборки тех, кто был у власти и тех, кто есть у власти. Всегда нефтегазовый бизнес – это был бизнес власть имущих. И это просто внутренние разборки предыдущей власти, власти с нынешней. Поэтому я не рекомендую вам об этом сильно думать, потому что вы не будете спать ночами. Пользы, пользы от любого решения этого вопроса для граждан Украины не будет ровно никакой. То есть разница будет, кому пойдут огромные средства, кому в карман. Для граждан Украины это никакой пользы не принесет. Любое решение, любое. Поэтому забудьте.
А невозможно создать схему поставок, при которой она не будет схемой воровства?
Это возможно, но очевидно, это не при этой политической элите, к сожалению.
Но ведь в таком случае, когда энергетика будет таким средством для быстрого обогащения, мы вообще не можем иметь какие-то, я бы сказал, дееспособные политические силы, способные к изменениям в экономике.
Это
тогда это такой полуприговор.
Я уже пришел к такому выводу однозначному. Только смены политической элиты через какие механизмы? Или революционный? А-ля оранжевая революция, любой из вариантов.
Оранжевая революция не привела к смене политической элиты, извините.
Да, это буржуазная получилась революция. Или вариант в Киргизии, да, который еще неизвестно тоже.
Там тоже политическая элита не сменилась.
Или другой вариант эволюционный, это избирательные процессы. Вот когда говорят, что...
Неконтролируемые в таком случае.
Ну,
да, ну, потому что если контролировать избирательный процесс, то ничего не меняется.
То есть, когда говорят в Украине, вот зачем нам столько выборов, это что, такие деньги. Ну, во-первых, это несравнимые деньги с теми, которые уходят через коррупционные схемы, если у власти коррупционер. Это несравнимые деньги. А во-вторых, каждая избирательная кампания, она все-таки хоть чуть-чуть да, очищает. Вот в прошлых кампаниях отпала социалистическая партия, да? В ближайших может отпасть коммунистическая партия, которая работала только за принципы политической проституции. И каждый избирательный процесс... Все-таки хоть чуть-чуть.
Как-то вы очень по-ленински о коммунистах сказали.
Хоть немножко. Это будет очищение. Но, степень этого очищения, это уже зависит от избирателей.
Вы знаете, вы как-то очень по-европейски мыслите.
Ну, и другого пути я не вижу.
А в странах Латинской Америки вот такие вот выборы проходили столетиями и не приводили, вот прекрасный пример Мексика. Допустим, и не приводили никакой смене политической элиты. Понимаете, люди ходили, избирали парламент, губернаторов, местные органы власти. И так, по-моему, 160 лет это продолжалось, пока там к власти действительно не пришли представители оппозиции. Ну, то есть, знаете, но Мексика большая страна, рядом с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты не Россия, просто что хочется, с точки зрения экономического.
Я знаю,
рядом, да. Рядом, вы знаете, да? Рядом с Соединенными Штатами можно долго существовать так.
Да.
А Украине не с кем рядом существовать. Понимаете, да, некуда деться.
Я все-таки надеюсь, что украинцы немножко имеют высший уровень политической культуры, я так надеюсь.
Чем мексиканцы?
Чем мексиканцы. Ну, я там надеюсь, что хотя бы понятие государства, какие-то государственные мотивы внутренние у украинцев все-таки чуть повыше. Но дело не в этом, дело в том, как украинцы голосуют на выборах, за какими критериями. Если критерии и дальше будут, как до этого времени, кто кого лучше... перед выборами облил грязью, или кто больше наобещал, уже люди должны увидеть цену этим обещаниям. Цену опять платит простой избиратель в конечном счете. То есть, если мы не изменим критерии отбора политиков, а критерий должен быть один, это или результат, или конкретные знания. Если одного и второго нету, значит, политика нельзя допускать к власти. Просто на обещаниях.
Поблагодарю автора книги «Как поднять украинскую экономику» Андрея Новака за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, что были
Спасибо.
С нами. Напомню, что провел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Вместе или порознь? Эксперты оценивают стабильность правящего в России политического тандема. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения Аджелона Гомеса, что побудило американского президента перевести опасную границу Северной Кореи.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Джимми Картер освободил Аджалона Гомеса из корейской тюрьмы.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин об аресте Льва Пономарева.
в блогах «Свободы».
Людмила Телень. Милиция не может опознать жемчужного прапорщика.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».